Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии дворянской усадьбы.
Русская культура многим обязана дворянской усадьбе. Именно там рождались многие великие русские романы, создавались картины, сочинялись симфонии. А их авторы молились, страдали и любили, женились и крестили своих детей. Трудно представить себе творчество Льва Толстого без Ясной Поляны, Афанасия Фета без Воробьевки, Алексея Хомякова без Богучарова, Константина Леонтьева без Кудинова. Также трудно представить усадьбу без храма, место, где каждого человека, приходящего в мир и уходящего из него, вне зависимости от званий и сословий, встречали и провожали, где, по словам Розанова, никто никогда не бывает обижен, где из одной чаши прочищались помещики и их крестьяне. Дворянская усадьба была и колыбелью русской философской мысли, овеянной духом православия. О судьбе одной из таких усадеб и ее храма мы поговорим в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях сегодня заместитель руководителя санатория «Узкая» Наталья Александровна Йохина, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такой необычный у нас сегодня формат.
Да, очень необычный.
Часто у нас гости философы, а сегодня в гости пришел историк. Но не просто историк, а человек, который работает в потрясающем и святом для всякого москвича месте. Это усадьба, в которой прошли последние две недели жизни Владимира Сергеевича Соловьева.
Да. Да.
То есть это подтверждается, да, что Соловьев умер именно там.
Конечно, конечно.
Там, где сейчас находится бильярдная.
Именно там, где сейчас. Сейчас бильярдная там уже не находится, то есть бильярдный стол присутствует, но в бильярд уже не играют. Это такое уже мемориальное пространство.
Потому что меня действительно как-то все смущало.
И мы, да, мы закрыли бильярд.
Играют в бильярд в месте, где ушел из жизни великий
философ. Конечно, конечно, вы совершенно правы. И это практически первое, что, в общем-то, мы сделали. Потому что это мемориальное пространство и такое, так можно сказать, триединое пространство. И первое и самое главное, это, конечно, то, что связано с именем нашего великого философа. Но еще есть две составляющие. Может быть, я о них скажу там чуть позже по ходу рассказа, да, по нашей беседы.
Цитата. Аполлинария Панютина. «Последние дни Владимира Соловьева». Когда я одна дежурила при нем, очевидно, его взгляд упал на распятие, и он не понял, что это такое. «Кто это? Кто это?» – спросил он. «Это распятие», – ответила я. «Кто-кто?» – переспросил он. Я повторила, но он меня все не понимал. Тогда я нагнулась к нему и, возвышая голос, сказала: «Владимир Сергеевич, это Христос». Лицо его внезапно преобразилось, необычайная радость отобразилась на нем. Он весь просиял, и он, лежавший как пласт уже несколько дней, вдруг приподнялся, простер руки вперед и восторженно воскликнул: «Христос!»
Ну, мы можем сейчас о коллекции несколько слов сказать или...
Ну, сначала вот поговорим. Хорошо, давайте мы все-таки об истории Узкого.
Да, конечно.
И, может быть, вообще-то о том, что вот русская философия, я всегда как бы себе об этом напоминаю, имеет разную родословную. То есть одно дело – это философия, которая творилась в усадьбе, это помещичья философия, как ее называли в советские времена. А ведь Хомяков, Киреевский – это были помещики.
Конечно.
И Семирамиду свою Хомяков написал в Богучарове, когда приезжал туда на летний период заниматься посевной, руководить аграрным процессом, скажем так. А другое дело – философия, которая вот рождалась на явочных квартирах, на конспиративных квартирах, где-то в комнате-гробике Раскольникова, Раскольникова, в каких-то темных переулках, где ходят старушки-проценщицы, которых убивают студенты. Ведь это разный образ философии. И вот как-то получилось так, что вот этот светлый, такой аполлонический, если можно сказать, дворянский образ философии был вытеснен одно время образом философии, как, ну, Достоевский написал про это замечательный роман «Бесы».
Да,
как, какой-то хтонической, такой революционной, дионисийской борьбы с режимом, где философ всегда должен по Марксу изменять мир, преобразовывать мир, причем делать это, как Раскольников, с топором в руках.
Любыми способами.
Любыми способами.
Самыми кардинальными.
Вот эта органика дворянского быта. Я все время пытаюсь себе ответить на этот вопрос. Вы жили когда-нибудь в дворянской усадьбе, нет?
Нет, я не жила в дворянской усадьбе.
А где вы жили?
Единственное, что вот сейчас, о чем, в общем-то, так случилось, что я родилась, ну, я живу в Москве уже много лет, а родилась я в подмосковном городе во Фрязино, где усадьба Гребнева, усадьба князей Трубецких, к сожалению, она сейчас, ну, была на процессе реставрации, там подожгли, ну, сгорела. То есть, но сейчас есть надежда на то, что все там будет восстановлено. Поэтому, конечно, когда-то там в детстве, в юности я к этому прикасалась, но это было действительно давно. Ну, а сейчас, конечно, можно сказать, что в узком мы почти живем. Потому что это такая достаточно интенсивная работа и по выходным, и административная работа, и выходные вот проводим эти экскурсии или путешествия, как мы их называем, они достаточно объемные.
Я в санатории поэтому... Узкое одну ночь только проспал в своей жизни.
Вот.
Но и она мне запомнилась.
Вот
потому что ты просыпаешься в 9 утра. Ну, после такой хорошо проведенной с друзьями вечеринки, да, но просыпаешься в абсолютной тишине под звон колоколов в церкви Казанской иконы.
А в каком номере вы останавливались?
Я даже не помню.
Ой-ой-ой,
вот. На втором этаже.
Ну,
и вот ты вообще просыпаешься и не понимаешь, где ты находишься. Вот, вокруг тебя покой, природа, умиротворение, особенно зима это была.
Правда.
И звон колоколов, призывающих к литургии. Видимо, это был воскресный день, и поэтому литургия начиналась в 9. Вот, и совершенно это все в Москве происходит. Это происходит в черте города.
Никто в это не верит.
Но это не городская, не наша повседневная суетная жизнь.
Правильно.
И при том, что мы там оказываемся как гости, как курортно отдыхающие, допустим, да, а ведь люди там жили. То есть они изо дня в день жили этой жизнью. Как это могло вообще вот изменять их сознание?
Вы знаете, узкое, совершенно удивительное и уникальное пространство, и оно остается таким до сих пор. На самом деле, ну, мне так кажется, что вот все вот эти, даже мы сейчас с вами говорили, революционные события, какие-то революционные идеи, ну, неправильно было бы сказать, нас миновали, но как-то вот все-таки обошли, мне кажется, стороной. И вот это пространство, оно оставалось каким-то особенным.
Ну, там что-то осталось от времен Трубецких, да? Усадьба принадлежала последней хозяевы.
Конечно, последние владельцы с 1883 года усадьба переходит к Петру Николаевичу Трубецкому, собственно, передает его родная тетя, и она же его воспитывала, потому что мама ушла из жизни.
Петр Николаевич – это брат Петр Николаевич. Философов Сергея
да,
и
да,
Евгения.
Да, единокровный брат единокровный. По отцу. Мамы были разные. Поэтому с этого момента начинается, так сказать, ну, последний светлый, так будем говорить, дооктябрьский период, да, в истории усадьбы, когда владели князья Трубецкие, действительно. А до этого это представители таких известных наших аристократических родов, это Стрешневы, Голицыны, Толстые, и 100 лет Стрешнева, практически 100 лет Голицыны, Толстые, то есть Трубецкие, ну, так сложилось исторически, к сожалению, у них был самый такой краткий, так скажем,
где-то
период.
Где-то я читал, что графиня, что княгиня Голицына хозяйка Узкого была прототипом пушкинской пиковой дамы?
Значит, история следующая. Дело в том, что Марья Алексеевна Голицына, которая вышла замуж за Петра Александровича Толстого, вот с этого момента, собственно, начинается история Узкого, связанная с родом Толстых, это прообраз нашей княгини Марьи Алексеевны в знаменитой комедии Грибоедова «Горе от ума». Что скажет княгиня Марья Алексеевна? Это вот одна дама, которая у нас по линии Голицыных. Марья Алексеевна была дочерью Алексея Борисовича Голицына, вот, собственно, владельца усадьбы, которому мы обязаны вот теми постройками, в том числе усадебного дома, конного двора, ледника или ледника, как ледник правильно называть, да, которые сохранились до наших дней в основе своего. Вот Алексей Борисович Голицын – это его дочь. У Алексея Борисовича Голицына был брат Владимир Борисович Голицына, и вот он был женат на Наталье Петровне Чернышовой, который является прообразом вот пиковой дамы.
Сколько литературных прототипов.
Поэтому, да, ну вот эти две дамы как-то, да, они сошлись.
Зашкаливает. На одну усадьбу.
Да, но Голицынский очень интересный период, потому что, если мы говорим о храме нашем, нашей жемчужине, храме Казанской иконы Божьей Матери, это Стрешневы, род Стрешневых, да, с Тихоном Никитичем, ну, еще пораньше был еще храм деревянный до этого был, то те постройки, которые сохранились до наших дней, как я сказала, это Голицыны.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и у нас сегодня в гостях заместитель руководителя санатория «Узкое», кандидат исторических наук Наталья Александровна Ёхина, и мы говорим об истории этой усадьбы и философских родов, да, которые были с ней связаны. Прежде всего, это род Трубецких и их друг Владимир Сергеевич Соловьев, который закончил свою земную жизнь, свой земной путь в этой усадьбе. Об этом мы еще чуть позже поговорим, но вот сейчас вы заговорили о храме Казанской иконы Божьей Матери. Это же совершенно необыкновенный храм и по архитектуре, и по своей судьбе. В советские времена там чего только не было. Был и склад, и книги, которые из Германии были привезены, из Восточной Пруссии, из Кёнигсберга, хранились там не в очень хороших условиях. Но вот какую роль играет храм в усадьбе? То есть случайно ли это, что Стрешневы, первые владельцы Узкого, которые построили дом, которого мы сейчас не видим, да, это, видим, другой какой-то дом был.
А дома, возможно, и не было. Дело в том, что действительно все началось, собственно говоря, с храма. Все началось с храма, и история Узкого началась именно с храма. Потому что именно вот со Стрешневыми, с дворянами, потом с боярином Тихоном Никитичем Стрешневым, известнейшая личность, сподвижник императора Петра I, его воспитатель, в общем-то, это все то, что связано с храмом. Началось это все с Максима Федоровича Стрешнева, который в 1629 году выкупил вот это пространство у поместного приказа. Максим Федорович был родственником царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, и, как правило, как это бывает, родственники царицы становились приближенными ко двору. Максим Федорович был воеводой, и на протяжении своей жизни воеводы в Устюге Великом, в Козьмодемьянске, в Верхотурье занимался добычей медной руды вместе со своими сыновьями. И, собственно, капитал, некоторый вот это, ну, не первоначально, но капитал на покупку Узкого был, вот, так сказать, заработан в том числе и этим.
Но это же вот фактически лес был, да?
То есть там были пустошь, села, да, село с селом, да, действительно были села, но это была пустошь.
Теплый стан.
Вот это наше
далеко,
место, да, да.
То есть
да.
Те районы Москвы, которые сейчас,
конечно,
как-то
конечно
называются, Коньково, Ясень,
да,
теплый,
да,
стан,
конечно,
это все были прилежащие,
да,
села.
Да, конечно.
А храм боярин Стрешнев построил фактически.
Не боярин, дворянин, боярин Тихоядин, да? Тихон Никитич, это были, да, они были дворянами. Максим Федорович был дворянин. И Максим Федорович строит вот в тот в промежутке времени с 1629 по 1641 год происходит вот строительство храма. Храм освящен в 1641 году, и это деревянный. Был одноглавый храм во имя Казанской иконы Божией Матери. И, конечно, его строительство было не случайным, и не случайно освящен во имя Казанской иконы Божией Матери. Ключевое событие для нас – это освящение храма во имя Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в 1636 году. Эта икона считалась избавительницей, да, от бед смутного времени, чудотворной складе.
Даже день России праздновали.
Конечно,
день
конечно,
иконы.
Вот тут вот недавно, 4-го, конечно.
4 ноября.
Поэтому для нас это ключевое действительно событие, и наш храм построен совершенно не случайно, а им применительно вот к этому важному, вот, так сказать, к этому важному событию. Этот храм Максиму Федоровичу последовательно наследовали два его сына. Вот при втором сыне, при Григории, храм сгорает. На протяжении 10 лет он не восстанавливался. И вот в 76-77 году уже при втором сыне Якове он вновь возводит точно такой же деревянный храм, одноглавый, во имя Казанской иконы Божьей Матери, с пределом Николая Чудотворца.
Каменный.
Вот. Вот это как раз такая...
С пятью пределами, по-моему, да?
Да, сейчас нет, три предела.
Три предела.
Но дело в том, что вот как раз вот это была начальная история храма. То есть с момента освящения храма, если мы говорим о селе, Узкое становится селом, оно получает статус села. И к 1646 году эта территория никогда не была густо заселена. Здесь 9 крестьянских дворов и 16 душ, как пишут историки. То есть, ну, души, понятно, что это лица мужского пола, да, женщины и дети в расчет не шли. А вот уже история нашего каменного храма, нашей жемчужины, она связана с Тихоном Никитичем Стрешневым. Как я уже сказала, это воспитатель будущего императора Петра. В возрасте 28 лет Тихон Никитич был отдан ему в поддядьки, первый домашний воспитатель, и занимался он этим вместе с Борисом Алексеевичем Голицыным. И в последующем, уже позже, внук Бориса Алексеевича и внучка Тихона Никитича соединятся в браке, и с этого момента начнется история узко связанная с родом Голицыных.
Ведь они венчались там, наверное, в этом храме, да?
Ну, да, да. Но вполне возможно. Я вот не отвечу вам на этот вопрос, таких данных, венчались ли, да. Но это был 1700...
Но это был сельский храм, да, то есть туда ходили не только владельцы имения.
Вы знаете, это был необычный храм. Почему? Это не просто храм, это храм-монастырь.
Почему?
Это вот, да, это отдельная история, как раз связанная как раз с Тихоном Никитичем. Мы уникальны в своем роде. Нет равных этому храму на сегодняшний день. Дело в том, что это связано непосредственно с личной судьбой, и с судьбой, и с, так сказать, положением Тихона Никитича в обществе, при дворе. Он был достаточно значимой персоной для своего времени, помимо того, что он воспитатель царя, он его воспитывает, он занимал на протяжении своей жизни достаточно высокие государственные посты. Глава разрядного приказа, тогда высший орган военного управления в стране, глава приказа каменных дел, что для нас будет важно в последующем, дворцовый приказ, первый московский губернатор и прочее, прочее. Конечно, он следовал везде за царем, он поддерживал его и как воспитатель, и поддерживал во всех его начинаниях, ну, которые для человека православного могли казаться, ну, мы все знаем перипетии, да, правления Петра. И вот в этом, собственно, была, как пишут современники, трагедия Тихона Никитича, потому что, ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, современным языком, вот это... Ну, так, социумная адаптация – это служение государю, исполнение своего долга. И его духовный мир, они находились, безусловно, в противоречии. Он был человеком верующим и человеком религиозным. Поэтому
ну, конечно, с Петром там в
ну, представляете себе
слободе.
И всякие. Конечно,
да,
конечно, конечно, конечно,
это
безусловно.
Никакой прославный
да,
человек
он, да. Поэтому он эту территорию как бы выкупает. Такая идея, чтобы здесь возвести монастырь и на склоне лет уединиться и в молитве, вот, значит,
там,
ну,
конечно, никакого монастыря
грехи.
Сейчас нету, но вот ощущение
нет,
от
нет,
узкого,
нет, нет.
Когда через эти...
Есть
монастырь?
Нет, это храм несет, храм построен, несет в себе идею монастыря. Он полностью семантически и архитектурно единое здание в сочетании нескольких. То есть у нас три предела. три предела: центральный во имя Казанской иконы Божией Матери, во имя Николая Чудотворца, левый предел и правый, во имя обретения главы Иоанна Предтечи, соответственно, Никольская, Иоанновская и Казанская церкви. Каждая из них, повторюсь, семантически, архитектурно закончена. То есть Тихон Никитич понимает, что он не успеет построить полноценный монастырь, возвести, потому что, ну, насколько я знаю, в бытность Петра ни в Москве, ни в окрестностях ни одного монастыря построено не было, если я, в общем, не ошибаюсь. Да? Поэтому он действительно прав, он не успевает это сделать. Но храм строят достаточно быстро, в рекордные сроки. И вот эти башни, повторюсь, это три башни пределов, центральная башня, башня притвора, это три абсолютно законченных храма, так скажем. Каждый был увенчан головой, куполом, купола образуют равноконечный крест, каждый имел иконостас, имел солью, имел алтарь и выходы. Вот если вы представляете наш храм, выходы пределов, башни, башни предела, выходы наружу и был выход во внутрь. И ярусы, вот ярусные башни, они сделаны так, такая заложена идея, что при желании там, как пишут, даже можно было разместить келья, сделать настилы. Что было, собственно говоря, использовано потом, когда вот, забегая вперед, когда там хранились книги из библиотек университета Кёнигсберга, и были книги из личной библиотеки Гитлера, книги из рейхсканцелярии, батюшка нам рассказывал, настоятель отец Петр, что он лично держал в руках лютеровскую Библию, там, да, три экземпляра всего, насколько, да, я знаю, в мире, рукописные дневники Канта и, в общем, книги в кожаных переплетах со штампами рейхсканцелярии и так далее. То есть там было совершенно уникальное, были туда собраны книги после...
Они сохранились сейчас?
И не могу ответить на этот вопрос, они были вывезены в здание, вот Унион на профсоюз, но не в то здание, которое сгорело. Ну, разные версии.
Часть книг была возвращена собору в Ленинграде,
да? Да, конечно, конечно. Ну, конечно.
Бывший не в Альбертину, а именно в собор, да, там есть библиотека.
Часть книг, к сожалению, погибла, и есть свидетельство, потому что храм долгое время стоял обезглавленным, и были выбиты стекла, и, как рассказывает батюшка, который принимал непосредственно участие в разборе вот этого всего, ну, то есть, ну, простите за такую подробность, птичий помет вывозили машинами, то есть, конечно, как обычно, галки, вороны.
Там сейчас активная приходская жизнь, да. Приход свой, причем да. Приход восстановленный, по-моему, еще в начале 90-х.
Да, конечно, конечно, но, к сожалению, внутри храма ничего не осталось.
Хор детский был замечательный.
Да, хор сейчас замечательный. Внутри ничего не осталось, вот эта история иконостаса, это отдельная история, если мы прикоснемся, я, значит, расскажу. Точно так же, как и удивительная история зодчего храма. Вы знаете, кто зодчий храма? Вот, а это очень интересно, это очень интересно. То есть на сегодняшний день мы вот не найдем документ, какого-то, в котором было бы написано, что зодчий вот такой-то. Но сегодня на, ну, с очень большой, так сказать, долю уверенности, там 99.9%, мы можем сказать, что зодчий храма был ведущий зодчий того времени, зодчий приказа каменных дел, которым ведал, которым возглавлял Тихон Никитич, Осип Дмитриевич Старцев. Известная очень личность. В Москве мы его работу очень хорошо знаем. Это и надвратный Преображенский храм Новодевичьего монастыря, это Крутицкий теремок, вот замечательный, этот вот зеленый, да, вот это мозаичное, великолепный. Это храм Николая Чудотворца на Болванке, вот напротив, как раз театра на Таганке, Дома русского зарубежья. Это трапезная палата Симонова монастыря. И у работ в творениях Осипа Дмитриевича Старцева был такой достаточно характерный признак, который присутствует и в нашем храме, и вот во всех этих произведениях, так сказать, искусства, архитектуры, которые я перечислила. Непременно присутствует...
Это тоже способ философствования, да?
Да,
вот Михаил,
конечно,
Николаевич Громов, наш, конечно, известный, признанный специалист по древнерусской философии, он говорит о невербальных способах философствования, что в древней Руси Руси, может быть, вот такие тексты, философские памятники, они, конечно, существовали, в основном это были греческие переводы, вот, но была архитектура и иконопись, и это были невербальные способы философствования, потому что храм, и вот вы замечательно рассказываете о сложной структурной композиции этого храма в Узком, это не просто причуда архитектора, но это определенное миросозерцание, это определенная идея, концепция, которая сюда вкладывается.
И это меняет все. Вот для меня, например, я не знала, ну и понятно, да, пока я прикоснулась, это меняет вообще всю вот эту, все содержание, наверное, этого пространства, потому что идея храма, идея монастыря, и то, что этот храм несет в себе вот такую информацию, когда хочется это все изучать. У нас ведь алтарь не на востоке, у нас алтарь, получается, на северо-западе. Но для меня, например, это все равно до сих пор вопрос.
И вот, когда говорят о вторичности нашей архитектуры, что, дескать, все итальянцы нам построили... Я когда вижу вот такие храмы, как храм в Узком, или храм в Дубровицах, или храм в Подмоклово, это ведь уникальные храмы, которых больше нет нигде в мире.
Нет,
даже
нет.
Если там какие-то черты классицизма или какого-то архитектурного стиля барокко отразились.
Но очень сложно
равно
определить.
Это вот именно такая философия в камне, которая создает уникальный и талантливый архитектор.
И очень интересно, что если мы обращаемся, опять же, к авторству Старцева, ну, вот сомнения, так сказать, ну, не окончательно уходят, но они, так сказать, развеиваются все больше и больше. Когда мы обращаемся к двум его работам в Киеве, два монастыря в Киеве, братский Богоявленский и пустынно-Николаевский, вот там в 1690 и 1693 году он возводит два храма, два соборных храма, причем просит его, увозят с собой, по просьбе гетмана Мазепы Петр отправляет туда Старцева. К сожалению, храмы были разрушены в 30-е годы, но остались фотографии. И когда вот мы смотрим на эти фотографии, мы понимаем, что наш храм – это действительно творение Старцева.
Ну, слушая вас, я понимаю, что о каждом человеке, кто жил и творил в Узком, можно делать отдельную передачу. Это и Срешнев, да,
совершенно
это
правильно.
И Старцев, и его...
А иконописцы, иконостас, великолепный 150 икон – это отдельная история.
Да,
совершенно.
Вот. Но поскольку наш формат философских ночей, он заставляет нас все так вот в одной передаче объединить и объединить вокруг этого удивительного феномена русской культуры, который называется «Узкая», «Усадьба Узкая», где сегодня находится санаторий Российской академии наук, где разные были лечебные заведения. Но прежде всего для нас это русская усадьба, где жили выдающиеся русские люди, где жили семьи Толстых, Голицыных, Трубецких. И вот поэтому мы решили поговорить о ней сегодня с Натальей Александровной Йохиной, которая является заместителем директора санатория «Узкая» и кандидатом исторических наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о философии дворянской усадьбы.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.